Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Бизнесмен, мормон, прагматик. Портрет кандидата в президенты Митта Ромни. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Нанет Леванс, учительница воскресной школы. Зеркало. Что Америка знает и не знает о России. Российский средний класс. Новая о ленинградской блокаде.
Yeah. Election time's coming. Who you gonna vote for? Yeah. If I was president, I'd get elected on Friday. Assassinated on Saturday, buried on Sunday, they go back to work on Monday. If I was president.
Пока президент сражается с экономическим кризисом, пока никак не снижающаяся безработица тащит вниз рейтинг президента, пока демократы лихорадочно пытаются развернуть экономику, от успехов которой зависят выборы следующего года, республиканцы выясняют отношения друг с другом, пытаясь понять, у кого больше шансов победить Обаму. Губернатор Техаса Рик Перри уверен, что у него. Он объявил, что намерен во всем быть прямой противоположностью Обаме. Это заявление вызвало восторг у его сторонников и тревогу у его партии. Ведь обычно судьба выбора в руках независимых избирателей, а они предпочитают тех кандидатов, что идут средним путем и склонны к прагматичным компромиссам. Как раз таким претендентом кажется Митт Ромни. Он вызывает доверие консерваторов и не слишком пугает либералов уже потому, что был губернатором сугубо демократического штата Массачусетс. Все это делает Ромни, если не самым ярким и интересным, то самым перспективным кандидатом. Радиопортрет Митта Ромни для слушателей «Американского часа» подготовил Владимир Абаринов.
В июле 2003 года Митт Ромни, в то время губернатор штата Массачусетс, стал героем Дня Радио Свобода, и я сделал про него материал для этой рубрики. Губернатор с двумя старшими сыновьями спас тогда 7 пассажиров, затонувшей в озере лодки, 6 людей и 1 собаку. Эта история прибавила ему популярности, и без того немалой. Митт Ромни родился в семье преуспевающего бизнесмена и политика Джорджа Ромни. Его отец возглавлял корпорацию American Motors, а потом трижды с большим преимуществом избирался губернатором штата Мичиган. Его предвыборные речи звучат так, как будто сказаны сегодня, и не отцом, а сыном. Я знаю, что перед нами серьезная проблема безработицы, а в будущем она станет еще серьезнее. Я сохранял рабочие места, я создавал рабочие места. Если я стану губернатором, я знаю, что смогу сделать так, чтобы в Мичигане стало больше рабочих мест.
About bringing more jobs to Michigan.
В 68-м году Джордж Ромни участвовал в президентских выборах, но быстро сошел с дистанции. В кабинете Ричарда Никсона он занимал пост министра жилищного строительства. Митт Ромни тоже начал с бизнеса. Он стал создателем и главой одной из крупнейших в США инвестиционных компаний Bain's Capital. В 99-м году он возглавил оргкомитет зимних Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити. Игры находились на грани срыва. Предшественники Ромни были уличены в коррупции и растратах. Ромни сумел не только спасти положение, но и закончил игры с высокой прибылью. На волне популярности Ромни в 2002 году был избран губернатором Массачусетса, а в 2008 стал одним из претендентов на пост президента от республиканской партии. В глазах многих американцев в его анкетных данных имеется существенный изъян – вероисповедание. Митт Ромни, как и его предки, приверженец Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, проще говоря, мормон. И хотя в Америке все религии равны, против мормонов существует сильное предубеждение, главным образом из-за многоженства, которое они практикуют. Сам Ромни, конечно, не многоженец. Многоженцами не были ни его отец, ни деды. Но Ромни остро чувствовал этот барьер и потому решил объясниться с избирателями. Когда я кладу руку на Библию и приношу присягу, эта присяга становится высшей клятвой перед Богом. Если мне посчастливится стать вашим президентом, я не буду служить одной религии или одной группе или одной идее или одному интересу. Президент обязан служить только общему благу народа Соединенных Штатов. Вместе с тем Ромни решительно отклонил призывы изменить вероисповедание. Некоторые считают, что этих заверений недостаточно. Они предпочли бы услышать от меня, что я дистанцируюсь от своей религии, что это, мол, не столько мое убеждение, сколько просто дань традиции, что я, в сущности, отрекаюсь от заветов своей веры. Этого не будет. Я действительно исповедую мормонскую веру и стараюсь жить по ее заветам. Моя вера — это вера моих предков. Я останусь честным по отношению к ним и к своим убеждениям. Некоторые считают, что такое признание погубит мои надежды на избрание. Если они правы, да будет так. Но я думаю, что сторонники такого взгляда недооценивают американский народ. Американцы не уважают приспособленцев. Американцам надоели те, кто готов избавиться от своих убеждений, пусть даже ради власти над миром. Одним из программных принципов Митта Ромни стала энергетическая безопасность США.
Our prosperity and security also depend on finally acting to become energy secure.
Наше процветание и безопасность в конечном счете зависят от наших действий по обеспечению энергетической безопасности. Нефтедобывающие страны, такие как Россия, Венесуэла, Саудовская Аравия и Иран, выкачивают из нашей экономики свыше 400 миллиардов долларов в год. Это почти столько же, сколько мы ежегодно тратим на оборону. Нам давно пора инвестировать в энергетические технологии, в ядерную энергетику, в чистый уголь, в возобновляемые источники. Говоря попросту, Америка не должна оказаться заложником кого-то типа Путина, Чавеса и Ахмадинежада. В конце концов, на праймерис он уступил Джону Маккейну и попрощался с избирателями.
Now, if I fight on in my campaign all the way to the convention, I reckon.
Если я продолжу свою кампанию вплоть до национального съезда, хочу, чтобы вы знали, я много думал об этом. Я просто предвижу, если я продолжу, я облегчу задачу сенаторам Клинтон или Обаме. В это военное время я просто не могу допустить, чтобы моя кампания сыграла на руку капитулянтам перед террором.
I simply cannot let my campaign be a part of aiding a surrender to terror.
И вот новая попытка. В июне этого года Ромни объявил о своем решении вступить в борьбу за Белый дом. Он начал свою речь с критики действующего президента.
Барак Обама has failed America.
Барак Обама обманул ожидания Америки. Когда он вступил в должность, экономика находилась на спаде. Он сделал положение еще хуже. Из-за него рецессия продолжается дольше. Новые миллионы американцев остались без работы. Цены на недвижимость продолжают падать. Американцы изнемогают под гнетом роста цен на продукты питания и бензин. У меня разрывается сердце, когда я смотрю на происходящее в этой стране. Эти обманутые надежды отражаются на жалком рейтинге Барака Обамы. И знаете, что он отвечает? Он говорит: «Я только начинаю». Нет, господин президент, у вас уже был шанс. Это мы, народ всей страны, только начинаем.
No, Mr. President, you've had your chance. We, the people on this farm, and citizens across the country, are the ones who are just getting started.
Он обещает американцам вернуть Америку на путь истины.
I refuse to believe that America.
Я отказываюсь верить в то, что Америка всего лишь какая-то территория на карте. Мы отстаиваем свободу, равные возможности и надежду. Последние два года были не лучшим временем. Но хоть мы и потеряли два года, мы не сбились с пути. Принципы, благодаря которым мы стали великой державой и лидером всего мира, не потеряли свое значение. И никогда не потеряют. Я Митт Ромни. Я верю в Америку. И я избираюсь в президенты Соединенных Штатов.
I believe in America, and I'm running for president of the United States.
В сентябре Митт Ромни опубликовал свою экономическую программу. На очередных теледебатах его попросили разъяснить ее. Губернатор Ромни, у вас есть особый план. В эти дни Google просто забит запросами о подробностях этого плана. Ну вот, Wall Street Journal в своей редакционной статье назвала ваш план, состоящий из 59 пунктов, неожиданно робким, учитывая тяжелое положение нашей экономики. Как вы отвечаете на эту критику? Имея опыт работы и в малом бизнесе, и в большом, я знаю, что необходимо делать, чтобы превратить Америку в самое привлекательное в мире место для бизнеса. Корпоративные налоги, налоги с работодателя, должны быть конкурентоспособными в глобальном масштабе. Мы должны их снизить. Далее, правительство и контрольные органы должны быть союзниками, а не врагами бизнеса. Третье, мы должны обеспечить энергетическую безопасность этой страны. И так далее, вплоть до 59-го пункта. Я знаю, одни скажут, смотрите, он хочет снизить налоги для богатых. Моя точка зрения простая. Больше всего от экономической политики Обамы пострадал средний класс. Поэтому я снижу налоги для среднего класса. Но, сэр, кого вы считаете богатым? Того, кто зарабатывает полмиллиона? Миллион? При каком доходе человек подпадает под ваше определение богатства? Я не пытаюсь определять, кто богат, а кто нет. Я хочу, чтобы в Америке богатыми стали все. Я хочу, чтобы у людей в этой стране была такая возможность. На третьих дебатах, в которых участвовал его главный конкурент, губернатор Техаса Рик Перри, которого мы уже представляли слушателям американского часа, Митт Ромни вышел победителем. Судя по последним опросам, его шансы на выборах сейчас равны шансам Барака Обамы, тогда как Перри уступает действующему президенту 10% пунктов. А по сумме пожертвований, собранных в избирательную кассу, Ромни значительно опередил обоих. Как пишет Wall Street Journal, на Ромни сделал главную ставку американский финансовый капитал. Тот, что в 2008 году был крупнейшим спонсором Обамы.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Чтобы составить контрастную пару Митту Ромни, мы спустились из коридора власти в тихую и очень небогатую провинцию, где Владимир Морозов нашел очередную героиню его цикла «Необыкновенные американцы» — чернокожую учительницу церковной школы Нанет Леванс. Thank you for the price
you pay. Я встретил Нанет Леванс во время богослужения, которое раз в год совместно проводят окрестные церкви в деревне Коринф на берегу реки Гудзон. Во время службы Нанет Леванс и несколько ее учениц, девочек-подростков, танцевали. Я танцую во время службы в нашей церкви. Есть такое обычай и в некоторых других. Но у нас, на севере штата Нью-Йорк, этих церквей не так много, как на юге страны или в городе Нью-Йорке. Поэтому я чувствую себя в каком-то смысле пионером. Но с точки зрения людей консервативных, вы можете показаться не пионером, а еретиком. Большинство людей, которых я встречала, говорили мне, что им нравится танец в церкви. Раньше они видели такое только по телевизору. Хотя есть люди, которые впервые столкнулись с религиозным танцем. Они засыпали меня вопросами, но не было никакого негативного отношения. Раньше Нанет Левонс учила детей в частной школе при церкви, которая носит громкое название «Церковь народов». Там же Нанет стала потом штатным танцором. То есть это ваша работа, и сколько же часов в неделю вы работаете? В течение школьного года 10 часов в неделю или побольше, не считая воскресной службы. В основном веду занятия со школьниками, а по вечерам преподаю танец взрослым. Какой возраст в этой группе? От 35 до 63 лет. На том памятном богослужении на берегу реки Гудзон вокруг Нанет крутились несколько ребятишек, лет по 10-12. «Ваши?» — спросил я. «Нет, это племянники и племянницы. А мои дети давно взрослые. Старший сын женат, дочь замужем, и у меня уже есть внучка». «Сколько же вам лет?» 51 год. Я пригляделся и заметил непрокрашенную седую прядку у виска. Зато ни единой морщинки. Ясное, чистое и какое-то безмятежное лицо. Я танцую в церкви не только потому, что это мне нравится. Это библейская традиция. Помните, в Библии, в книге Самуила, то место, где Давид привозит ковчег Завета обратно в Иерусалим. Люди поют, танцуют и возносят хвалу Господу. И это не плавный, медленный танец, как у меня. Давид в танце подпрыгивает и скачет, он в экстазе. Ну, Давиду было легче, все-таки царь, а вам детей кормить? Сколько церковь платит вам за танцы? Мне никто не обязан платить, семью содержит мой муж. Но церковь дает мне 1000-2 в год. Нанет, а сколько вы зарабатывали, будучи учительницей?
Not much more than that, really. Maybe 4,000.
Не намного больше, где-то 1400. Ведь я преподавала в той же воскресной школе при церкви. Это некоммерческая организация, и большинство учителей работает там, как и я, почти бесплатно. Хотя у нас есть пожилая женщина, она живет одна, других доходов у нее нет, так что ей платят побольше. Нанет преподавала в школе английский, математику, Библию и историю. На все руки. А кем работает ваш муж? В то время, когда дети были еще маленькими, мой муж служил в морском флоте. Побывал в разных опасных зонах на Ближнем Востоке. Например, возле Ирака во время Первой войны в районе Персидского залива. Сегодня он ушел на пенсию и уже не служит, а просто работает в той же самой организации, как вольнонаемный. Это здесь же, на севере штата Нью-Йорк, в городке Болстон-Спа. Там, на базе морского флота, ядерный тренировочный центр. Она не выдала мне никакой военной тайны. Эта база есть и в интернете. Адрес, телефон и прочее. Нанет, теперь двое из ваших трех детей живут своим домом. А как вы содержали семью на одну зарплату? Приходилось экономить. Вон, видите, у нас в углу старый телевизор, а плазменного нет. Нет и дорогих машин. Заботились о главном, чтобы дети получили образование. Они ходили в частную религиозную школу, а за это надо платить. Но так как я там же преподавала, а потом стала танцевать, то нам сделали скидку. Их двухэтажный просторный дом выглядит почти новым, но зданию 100 лет. 7 лет назад его основательно подновили. Работали мой муж и его друзья. Тогда и сыновья жили дома, они тоже помогали. У нас тут принято. Мужчины собираются и по выходным чинят дом, то одному из них, то другому. Когда у нас работали, я готовила обед на всех. А так по кругу. Большой дом. Должно быть, много денег уходит на отопление. Мы сами пилим деревья на своей земле. Вон лежат уже нарубленные. Обычно к этому времени у нас огромная гора дров. Но в этом году лето и осень дождливые, и дров мы пока заготовили маловато. Почти натуральное хозяйство. У них больше 3 гектаров земли. Нанет, В этом лесу полно оленей. Небось, ваши мужчины заготавливают мясо на всю зиму.
We have deer coming here. We see the deer standing right out there. Or...
Олени подходят прямо к дому, вот сюда, к окнам. Но в моей семье никто не охотится, ни сыновья, ни муж.
No, not us.
Я застал дома младшего неженатого сына. Джермелу 23. Недавно он закончил университет Стони Брук по специальности морская биология. Ждет с Гавайев вызова на работу. Джермел, в этом северном районе штата Нью-Йорк почти нет афроамериканцев. Как вы чувствовали себя в школе, один среди белых ребят? Если ты вырос в этом районе, то никакой разницы. В школе и в городке все давно привыкли к нашей семье. Никто никогда не обращал внимания, что у нас черная кожа. Люди вокруг просто друзья и соседи. Джармел, вы говорите, что начали работать в 14 лет. Теперь вам 23. Много профессий сменили? Работал в ресторанах, мыл посуду, потом повысили до официанта, помогал готовить овощи для салатов. Что еще? Был продавцом в магазине, кассиром, уборщиком на стадионах и в парках. А какая у вас машина?
Hyundai Accent 2007.
Hyundai Accent 2007 года. Мне отдали ее родители мужа моей сестры. А себе купили новую. Это моя вторая машина. Какая была первая? Mazda 323. Издание 1992 года. Знаете, я купил ее всего за $500. Правда, она была не на ходу. Пришлось перебрать мотор, поставить новые тормоза. Нет, я не сам. Я был на подхвате. У меня друзья понимают в машинах. Они и помогли. Знаете, Джермел, вы какой-то уж очень положительный. Какие у вас тайные пороки или явные? Вам хоть напиваться-то приходилось?
Beer.
Конечно. Как-то мы с ребятами жутко напились пива. Хорошо, трезвый парень развез нас по домам. Пришел я домой и отоспался.
Slept it off. At home.
Careful the things you say. Children will listen.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части американского часа. Зеркало. Что Америка знает и не знает о России? Российский средний класс. Новая о ленинградской блокаде.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Лауреатами Нобелевской премии 2011 года по экономике стали два американских экономиста. Томас Сарджент, профессор Нью-Йоркского университета, и Кристофер Симс, профессор Принстонского университета. Межгосударственный авиационный комитет провел в Подмосковье первый эксперимент для выяснения причин катастрофы самолета Як-42 под Ярославлем 7 сентября. Летчики на таком же самолете повторили действия экипажа разбившегося лайнера, и сейчас специалисты сравнивают полученные данные с информацией бортовых самописцев потерпевшего крушение самолета. В Смоленске арестован на двое суток активист незарегистрированной партии «Другая Россия». В Белоруссии оппозиционный политик, экс-кандидат в президенты Владимир Некляев предупрежден о недопустимости участия в митингах. Киргизский комитет национальной безопасности сообщает о задержании группы подозреваемых в подготовке терактов в преддверии президентских выборов 30 октября. Аль-Каида на Аравийском полуострове подтвердила факт гибели своего лидера Анвара аль-Авлаки и обещает отомстить за его смерть. В заявлении, размещенном на исламистских веб-сайтах, говорится, что аль-Авлаки и три его соратника погибли в Йемене 30 сентября. В Ливии представители племени туарегов предполагают, что свергнутый ливийский лидер Муаммар Каддафи прячется в пустыне на юго-западе страны. Об этом сообщил в понедельник Муса Аль-Кауни, представляющий туарегов в Национальном переходном совете. США в понедельник призвали египтян проявить сдержанность после столкновений на религиозной почве, произошедших в Каире днем ранее.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Зеркало. Что Америка знает и не знает о России?» «Российский средний класс. Новая о ленинградской блокаде». Reminds me of Katusha, my sweet love, who is so far away. Вторую часть «Американского часа» мы посвятим очередному выпуску нашей ежеквартальной рубрики «Зеркало», в которой мы с Соломоном Волковым говорим о том, что знает и чего не знает Америка России. Соломон, я предлагаю начать нашу беседу с темы, которая очень близка каждому западному человеку как таковому, а именно средний класс. Что такое средний класс в России, чего он хочет и чего он не хочет, и вообще, как его найти?
Я бы хотел начать, Саша, с того, чтобы определить, что же такое российский средний класс. Согласно той интерпретации, которую предлагают официальные лица в России, человек, принадлежащий к среднему классу, должен зарабатывать где-то около $1000, в пересчете рублей на доллары, в месяц, иметь машину, иметь собственное жилье и какие-то собственные сбережения. И согласно этим же данным, скажем, в 2005-2006 годах таких людей в России было около 18%. То есть довольно уже внушительная цифра, я бы сказал. А в 2011 году их стало 20-25%. Вообще, должен сказать, что все подсчеты такого рода и все прикидки, они достаточно относительные, но все-таки какие-то цифры надо ведь выбирать для ориентиров. И, как добавляют комментаторы, если бы не финансовый кризис последних лет, то, может быть, к среднему классу можно было бы отнести уже треть населения России. Это достаточно такая оптимистический, мне кажется, расклад. И интересно взглянуть на то, из кого, собственно говоря, эта треть населения состоит. Кто эти люди? Ну, во-первых, это те, кто работают в области нефтедобывающей промышленности, так и иначе связаны с добычей нефти, добычей газа. Те, кто работают в монополиях, то есть, скажем, связаны с сетью железных дорог, так или иначе, с электроэнергетическими комплексами. Затем те, кто трудятся в финансовом секторе. Те, кто так или иначе связаны с передвижениями валюты. А интеллектуалы, должен я вам сказать, даже по официальным заявлениям, находятся в основном за пределами среднего класса. Также за пределами класса в основном остаются работники в области образования и в области медицины.
Знаете, это очень любопытные цифры и очень любопытные перемены. Недавно журнал «Экономист» опубликовал программную статью как раз на эту тему. Статья называется в русском переводе примерно так: «Пора валить». Это будет достаточно точный перевод. Именно так называется сайт интернетский в России, где дают советы, как эмигрировать вот этому самому среднему классу. «Экономист» считает, что 22% вот этого среднего класса мечтает уехать из России навсегда. Так вот, чем же отличается новый средний класс от того, который был? Согласно «Экономисту», раньше средним классом называлась интеллигенция. Теперь нет. Как вы считаете, можно говорить о том, что интеллигенция вот в 60-е, 70-е, 80-е годы и была нашим средним классом?
она себя считала средним классом. Человек ощущал себя принадлежащим какой-то престольной социальной страте, и вдруг он должен признаться в том, что он приближается ближе к черте бедности, чем ему хотелось бы в этом признаться.
Вы знаете, количественный фактор, имущественный фактор далеко не главный в осознании среднего класса. Ведь у среднего класса есть свои ценности, которые далеко не всегда связаны с деньгами. И именно поэтому я, например, считаю, что вот экономист прав. Интеллигенция нашего времени, она и была средним классом, хотя ничего среднего у нее не было. И доходы ее были не средними, и инженер получал меньше рабочего. И не в деньгах было только дело, но она играла роль среднего класса. И именно поэтому в России уже был средний класс тогда, когда мы даже слова такого не знали. Я даже подозреваю, что к этому классу относились те люди, которых Солженицын пренебрежительно назвал образованщина. Я бы сказал, что образованщина – это ИТР, инженерно-технические работники. И именно они и были средним классом в России. Они были образованы, они были крайне любознательны. У них были гуманитарные интересы, и от гуманитарии они отличались как раз тем, что меньше мерзости требовала техническая и научная работа. Именно поэтому там было больше порядочных и честных людей. Именно эти люди подписывались на толстые журналы, именно эти люди слушали Акуджаву, именно эти люди читали и знали стихи, именно эти люди и создали перестройку, и в конце концов вывели страну из застоя и создали новую Россию. Сможет ли средний класс сделать это теперь?
Цифры, они довольно драматичные. То есть, по данным опросов населения, почти 40% из тех, кто хочет уехать из страны, составляют люди в возрасте от 18 до 24 лет. Высокообразованные – 30%, активные пользователи интернета – 33% из них, а не хотят как раз уезжать, в основном люди или пожилые – 93%, малообразованные – 85%, и те, кто не пользуется интернетом. То есть наиболее динамичная и перспективная часть российского населения хочет уезжать. Тут, правда, есть некоторая заковыка, и она была озвучена комментаторами, которые уже успели возразить на ту статью в журнале «Экономист», на которую вы ссылаетесь. Они говорят о том, что по опросам общественного мнения и в других странах, например, даже в Великобритании или в Германии, ничуть не меньше процент говорит о том, что они хотели бы уехать из страны. Ну, во-первых, сами по себе заявления о том, что они хотят уехать из страны, далеко не всегда реализуются. И данные опросов по России говорят о том, что практические шаги в сторону выезда из страны из солидного того процента, о котором мы сейчас говорили, предпринимает всего около где-то 5%, а остальные просто, как бы, говорят
это
о своих желаниях.
Да? Но, тем не менее, интересна еще одна цифра. 77% российских студентов, которые учатся на Западе, не возвращаются в Россию. В то время как, скажем, китайские студенты, получив образование на Западе, возвращаются в Китай и находят себе применение там. Говорят о том, что люди в России потеряли представление о том, что будет что-то позитивное впереди. Мои друзья в России, я им сказал, что я купил абонемент в оперу. Они говорят, ну откуда ты можешь знать, что ты через полгода в такой-то день пойдешь в такой-то концерт? Мало ли, что будет через полгода. Я говорю, ну почему мало ли, что будет? Ну всегда покупали абонемент. Они говорят, ну не в России. И вот это вот ощущение непредсказуемости будущего, оно, конечно, третирует, потому что что такое средний класс? Это в первую очередь стабильность, в первую очередь преемственность, в первую очередь уверенность в том, что ты можешь положиться на завтра. Это то самое состояние уверенности в завтрашнем дне, которое и создает страну.
Но те люди, которые принадлежат к среднему классу и не собираются уезжать из России, они во многом начали вести новую жизнь. Это очень интересно. У них появились новые вкусы, у них появились новые и достаточно дорогие привычки, и они в этом смысле как раз начинают двигаться в сторону приближения...
Любопытно, потому что это сближает две страны. Я помню, я с Юрием Гендером, нашим начальником и другом, несчастье, недавно умершим, разговаривал на эту тему. Мы говорили о том, какие антиамериканские настроения царят в России. Он сказал, что как бы Россия не относилась к Америке, объективно говоря, эти две страны становятся ближе и понятнее друг другу просто потому, что у них общие интересы. У русских появляются свои дома, как у американцев, значит, у них появляются свои интересы к бухгалтеру, к водопроводчику, к адвокату. То есть появляется нечто общее в образе жизни этих двух стран, и это неизбежно сближает их сознание, их ментальность.
Кстати, вы говорили о покупке абонемента в оперу или о покупке абонемента в концерт. Это один из признаков принадлежности к среднему классу.
Салма, а какую музыку слушает средний класс? Что такое музыка для среднего класса?
В том-то и дело, что средний класс в тот момент, когда человек начинает к нему принадлежать, он навязывает некоторые общепринятые для данного класса культурные вкусы. И типичным для представителей среднего класса является, если, может быть, не горячая любовь, то, во всяком случае, интерес к классической музыке. И средний класс во всем мире, в Соединенных Штатах, а также и в России.
И в Китае, и где угодно, да?
Ходит и в оперу, симфонические концерты, и в концерты камерной музыки. И одним из любимых композиторов среднего класса во всем мире является Вивальди.
Почему? Потому что это эмблема красивой жизни?
Да, это эмблема упорядоченной, такой довольно сытой, буржуазной жизни. И времена года Вивальди, звуки Вивальди являются как бы спутниками красивой жизни. Одним из выразителей интересов и вкусов американского среднего класса и именно интеллектуалов в этом классе является творчество Вуди Аллена. Он один из моих любимых режиссеров. Мне очень нравится смотреть, как он иронически подсмеиваясь, но в то же время влюбленно отражает жизнь нью-йоркского интеллектуала.
Характерно, что Вуди Аллен очень пришелся ко двору в нынешней России. Не только его филлмы любят, но его переводят. А ведь перевести Вуди Аллена очень трудно, потому что
просто нельзя.
Как все смешно перевести. Да. И тем не менее, Вуди Аллен очень популярный персонаж в России. Я думаю, что он вообще замещает такого комического еврея, фигура почти отсутствующая в советское время, но когда-то она была, например, у Ильфа Петрова, чем можно было найти, Паниковского, скажем. И Вуди Аллен действительно это кино для среднего класса. Ведь нужно много знать, много понимать, много читать для того, чтобы смеяться вместе с Вуди Алленом.
Я недавно в очередной, уже не знаю уж который раз, посмотрел фильм, который я считаю замечательным произведением. Это фильм Вуди Аллена «Манхэттен». Он, как вы знаете, построен на мелодиях Гершвина в основном. Но там также интересно. Звучит один раз и классическая музыка в сцене, когда Вуди Аллена показывает его с его любимой женщиной и еще одну пару в концерте. И что же они слушают? Они слушают симфонию соль минор номер 40 Моцарта. Что интересно, в этом же фильме, в конце, когда Вуди Аллен рассуждает о том, ради чего стоит жить, и он перечисляет там шведское кино, какие-то любимые свои произведения литературы, Флобера, что-то еще, он называет также вторую часть из симфонии Моцарта «Юпитер» номер 41. И мы можем с уверенностью сказать, что вкусы Вуди Аллена и являются вкусами в культуре среднего класса, как здесь, в Америке, так и в России.
волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире очередной выпуск нашей ежеквартальной рубрики «Зеркало», в которой мы с Соломоном Волковым говорим о том, что знает и чего не знает Америка России.
В Нью-Йорке в издательстве Walker & Company вышла книга журналистки Анны Рейд под названием «Ленинград». Книга эта повествует о знаменитой ленинградской блокаде, 70-летие которой в этом году отмечалось и в России, и на Западе, поскольку эта блокада была очень важным событием Второй мировой войны. Это была самая страшная блокада в истории. Во время нее погибло 750 тысяч жителей города, то есть почти один из трех ленинградцев и столько же солдат. А если говорить о погибших жителях, то западные обозреватели указывают, что это число в 4 раза превосходит количество жертв Хиросимы и Нагасаки вместе взятых. Все это не может не потрясать воображение, и книга Анны Рейд привлекла большое внимание американской прессы.
Соломон, о блокаде на Западе писали очень много и давно. Солсбери написал знаменитую книгу.
Так вот, что интересно.
Что нового?
После книги Солсбери, которая вышла в 1969 году, практически такого большого исследования монографического, которое бы описывало все стороны блокады, не появлялось. Это вторая такого рода толстая монография об этом событии. Появлялись книги в университетских издательствах, посвященные тем или иным сторонам блокады. И действительно, в последнее время интерес к этому событию увеличивается с точки зрения социологической, социокультурной. Но как историческая монография, книга Рейд была второй после Солсбери. Мы с вами оба этого замечательного журналиста знали, и, конечно, с его стороны эта книга была подвигом. Она была одной из первых книг, которые я купил здесь, приехавши сюда, еще не зная английский язык, по-русски. Она была издана на Западе по-русски. В Советском Союзе ее невозможно было получить.
Солсбери был великий знаток не только русской истории, но и русской современности. Я с ним встретился, когда в 90-м году приехал первый раз после эмиграции в Россию, и вместе с Солсбери мы жили в гостинице «Украина». Там мы с ним познакомились, и он необычайно хорошо и ловко разбирался в русских вопросах. Например, где можно что-то купить поесть? А это было очень непросто в те времена в Москве. И я был поражен, что такой лев американской журналистики. Он так славно себя вел в советской атмосфере. В конце концов, он видел Россию и во время войны, так что он знал, что такое Россия в плохие времена. Но хорошо, Соломон, Солсбери это было давно. Что нового в этой книге? Что мы нового узнаем о блокаде и что нового американские читатели узнают?
Рейд поработала в советских архивах и использовала все новейшие публикации российские по поводу блокады. Вообще-то это один из самых мрачных, конечно же, эпизодов Второй мировой войны, но также и один из самых загадочных, который претерпевал метаморфозы чрезвычайные в плане его освещения. И Рейд сосредотачивается на двух проблемах. Во-первых, на том, почему Ленинград не был взят. Это очень интересно. Она говорит о том, что Гитлер на самом деле не хотел брать Ленинград. Он ожидал, пока они все вымрут, и он собирался снести этот город с лица земли. Ему ни Ленинград, ни Петербург был совершенно не нужен. Тут у них как раз совпадали точки зрения со Сталиным, потому что и один, и другой с величайшим подозрением относились к жителю Ленинграда с психологической точки зрения. То есть и один, и другой рассматривали этот город как потенциальный очаг оппозиции. Со стороны Сталина были допущены многочисленные ошибки в обороне этого города, и Рейд о них пишет. Например, знаменитое народное ополчение, 135 тысяч человек, которые не обучены, были брошены как пушечное мясо против профессиональной немецкой армии, и половина из них погибла. Подготовка обороны велась спустя рукава, никто не верил, что немцы так быстро дойдут до Ленинграда, никто вовремя не запасся продовольствием, не были обдуманы проблемы эвакуации. В самом городе, когда он уже был осажден, и люди начали вымирать, вовсю работало НКВД. Тысячи людей были арестованы и расстреляны по обвинению в распространении пораженческих слухов. НКВД также занималось арестами людей которых обвиняли в каннибализме. И это тоже одна из страшных страниц ленинградской блокады, которая в обстановке, когда нельзя было вообще говорить о том, по-настоящему, в Советском Союзе, через что прошли люди за эти 900 дней, передавалась из уст в уста. Когда я жил и учился в Ленинграде, то, скажем, одна моя знакомая рассказывала, как ее отец, она принесла мясо с рынка, и он начал есть и отбросил, и сказал, это человечина. И это все передавалось по секрету из уст в уста, а в архивах НКВД сохранились досье, больше 1000 арестов было произведено в связи со случаями каннибализма. Это ужасающая страница, которая теперь привлекает внимание исследователей, потому что речь идет о поведении человека в экстремных ситуациях.
Соломон, вы написали книгу про историю Петербурга, и вы, конечно, знаете эту тему лучше многих. Скажите, как блокада отразилась в культуре? Какой блокаду увидел Запад с этой точки зрения?
Ну, конечно, символическим произведением, знаковым произведением для ленинградской блокады стала 7-я симфония Шостаковича, законченная в 1941 году и исполненная в 1942 году. И Шостакович в качестве автора этой симфонии попал, как мы знаем, в свое время на обложку журнала «Тайм».
Там, где он в пожарной каске.
В пожарной каске, человек своей музыкой, помогавший защищать Ленинград. И не просто музыкой, а также и в пожарной каске, как известно. Он запечатлен на крыше Ленинградской консерватории. Таким образом, он как бы помогал бороться с фугасками. Все гораздо, на самом деле, было сложнее, как это всегда и бывает. И, скажем, появление Шостаковича на крыше Ленинградской консерватории было организовано в пропагандных целях, как мы сейчас знаем, из свидетельств очевидцев, из мемуаров. И сама симфония Шостаковича, которая стала символом ленинградской блокады и обороны города, героической обороны, задумывалась Шостаковичем еще до войны. Знаменитую тему нашествия он играл своим студентам до начала войны. За эту симфонию Шостакович получил сталинскую премию первой степени от самого вождя. Но, как мы теперь тоже знаем, Шостакович, когда писал эту симфонию, то думал не только о том городе, который осадил и хочет уничтожить Гитлер, но также и о том городе, который подвергся жесточайшим репрессиям в предвоенные годы со стороны Сталина. В связи с историей исполнения и различными трактовками, различными интерпретациями 7-й симфонии Шостаковича, нужно вспомнить о другой книге, которая вышла недавно в России. Это книга прозы Лидии Яковлевны Гинзбург, родившейся в 1902 году, умершей в 1990 году. Она была, Саша, как вы, конечно, знаете, замечательным литературоведом, но сейчас выясняется, по мере публикации ее творческого наследия, что она была также, вероятно, очень крупным писателем. Она всю жизнь пыталась писать прозу, она пыталась создать собственную какую-то прозаическую площадку. И вот эта книга, она называется «Проходящие характеры. Проза военных лет. Записки блокадного человека». Ее составили, подготовили текст, написали примечания и дали статьи к ней Эмили Ван Баскерк и Андрей Зорин. Вышла эта книга в новом издательстве Андрея Курилкина в 2011 году. Это первое научное издание прозы военных лет Лидии Гинзбург, собравшей уже известные тексты, ранее публиковавшиеся, и также неопубликованные эссе и записные книжки. И вот как пишет Андрей Зорин в одной из этих статей, сопровождающих книгу, «блокадная катастрофа обнаружила внутреннее устройство человека и общества, и общественные нормы становятся особенно наглядными, когда они проверяются на самом элементарном доступе к еде». И вот Лидия Гинзбург пыталась нащупать пружины советского государственного устройства. Какова логика действия этого левиафана? Так по ГОПСу Гинзбург называла современное государство, и так она именовала советское государство. Так вот, парадокс, согласно Зорину, в том, что Лидия Гинзбург стремилась найти оправдание той брутальной форме, в которой этот левиафан принуждал своих граждан к повиновению и единению, чтобы, как мы знаем, как Пастернак сказал, ощутить чувство, цитата, «труда со всеми сообща и заодно с правопорядком». Вот эта проблема, эта амбивалентность прозы Гинзбург, которая повествует о самом страшном, о самом жестоком, о ситуациях, в которых человек должен стать животным и пытается как-то преодолеть это животное начало в себе, вот эта ситуация и является предметом ее рассмотрения и делает ее прозу явлением равнозначным по своей культурной значимости Седьмой симфонии Шостаковича, и оба эти культурных комплекса, музыка Шостаковича и проза Гинзбург, будут всегда нам напоминать о ленинградской блокаде, этой страшной трагедии военных лет.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Владимир Морозов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Ну вот вы учитель с большим стажем. Скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была, наконец, отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, что так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она бы ни была, это твоя родина, и это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе, жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».